Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Мы общаемся в прямом эфире. Вы слушаете радио «Радонеж». Телефон нашего прямого эфира все тот же. 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Хотел бы продолжить читать вместе с вами книгу пророка Исаии, понимая, что мы не успеем всю ее прочитать за несколько оставшихся суббот. Я решил идти не по порядку и читать не следующую главу за той, на которой мы остановились, третью, а почитать те главы, в которых мы доходим важнейшие для нас мессианские пророчества. Вот, например, седьмая глава такова, и именно ей я предлагаю сегодня и заняться. Кратко, перед тем, как мы прочтем седьмую главу, кратко давайте ознакомимся с политической ситуацией того времени, 8 век до Рождества Христова, потому что здесь как раз в этих политических тонкостях и смысл важнейший. Вот я, пожалуй, начну читать, чтобы мы от чего-то оттолкнулись. Да? «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Азии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать». Итак, вот мы видим имена Ахаза, царя иудейского, и имя Факея, сына Ремалиина, царя израильского. Иудея и Израиль – это разные государства, да, на то время разные. Евреи, если, в общем, охватывать 12 колен Израиля, в то время представляли два государства. Мы об этом уже говорили с вами. В 9 веке до Рождества Христова, после смерти Соломона, происходит разделение еврейского государства на две части. Это северная часть, состоящая из 10 колен, большая, включающая в себя Галилею, вот пространные места, где жило колено Ефремова и так далее. Огромная часть суши. 10 колен. И 2 колена, или, если быть точным, 2,5 колена. Это колено Иудова, Симеонова и половина колена Вениаминова со столицей в Иерусалиме. Маленькое иудейское царство, которое называли Южным. И так получается 2 царства, в которых жили евреи. Северное, в котором жили 10 колен, большое, и маленькая Иудея со столицей в Иерусалиме, где жили 2,5 колена. Краткая историческая справка. Сразу после этого разделения Северное царство стало раскольническим, а потом и еретическим, по сути, идолопоклонческим. Цари этого государства практически сразу положили кланяться Богу перед истуканами, не ходить в Иерусалим на богопоклонение. И со временем яхвизм как таковой, то есть иудейская вера, там перемешивается с языческой верой, и израильтяне, эти 10 колен, начинают откровенно поклоняться языческим идолам, языческим богам. Если говорить о нравственной жизни в этом царстве, то все было очень плохо. Постоянные смены династий, государственные перевороты, страшные жестокости, убийства, нечестие, разврат и прочее, прочее. Ни одного благочестивого царя там не было, хотя пророки там проповедовали. Это царство закончило свое существование в 722 году до Рождества Христова. Его поработила Ассирия. Изгнала 10 колен с этих родных насиженных мест туда, в эти ассирийские степи, и там они, в общем-то, растворились. На эти места ассирийцы поселили свой народ, который смешался с остатками родного населения, и в результате получилась такая национальная, этническая и религиозная группа, как самаряне, о которых мы уже читаем в Евангелии. Но это все произошло немного позже. Итак, вот это царство пока еще живо, и его царем является Факей, царь израильский. Царство израильское доживает, можно сказать, последние годы, хотя предпосылок не было никаких. На то время столица Самария укреплена, войско огромное, позади военные победы, впереди, как кажется, успех. Дальше мы здесь видим, помимо имен Ахаза, царя иудейского, и Факея, царя израильского, еще имя царя Сирии, Рецина. Сирия в то время была тоже достаточно успешным большим государством со столицей Дамаск. Государство было языческое, разумеется, но, как мы видим, Сирия и Израильское царство вступают в некий военный альянс. Для чего им это было нужно? Потому что на востоке нарисовался могущественный противник. Это молодая и очень агрессивная Ассирийская империя. И вот в страхе перед этой империей два этих царства устраивают такую коалицию военную, и пытаются затащить в нее и царя иудейского, который всячески отпирается, но для того, чтобы на него повлиять, царь сирийский, царь израильский пытаются атаковать иудейское царство, маленькое, поэтому слабое и, конечно же, по-человечески шансов у иудейского царства выстоять не было. И вот царь Ахаз, царь неблагочестивый, царь, который с Богом истинным отношений не имел, царь, который отличался идолопоклонческими взглядами, тенденциями, он делает выбор худший, который только мог сделать. Он опирается не на Господа, хотя Исаия постоянно ему об этом говорит, а пытается опереться на молодое ассирийское государство. А вот эти ребята, Рецин и Факей, они как раз требуют, чтобы царь иудейский был с ними и воевал против Ассирии. Царю Ахазу нужно было бы устраниться и от того, и от другого, и не бояться никого, и быть с Господом. Но не было у него отношений с Богом, поэтому он опирается на Ассирию, которая действительно через некоторое время порабощает и Сирию, и Израильское царство, но в итоге оказывается у ворот Иерусалима. Потом с этой проблемой уже разбираются другие цари, которым царь Ахаз вот такое наследие сомнительное оставил. Дальше в книге Исаия рассказывается, как царь Езекия пытался откупиться от ассирийского царя Сеннахерима, который разорил Иудею и уже подошел к воротам Иерусалима. Об этом всем рассказывается далее в книге пророка Исаии, а также в 4 книге Царств и в 32 главе 2 книги Паралипоменон. Итак, вот они приходят к Иерусалиму, вот эти два царя, сирийский и израильский. Царь Ахаз, естественно, в страхе. Второй стих. «И было возвещено дому Давидову», ну, дом Давидов – это царский дворец, царская власть, царская семья, дом Давидов, да, представители власти, поскольку это колено Иудина, идущее вот, которому принадлежал и Давид. «И было возвещено дому Давидову, и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой». Ну, земля Ефремова – это та земля Израильского царства, которая граничит с царством Иудейским, ну, то есть совсем рядом. «И всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Речь Исаии высокопоэтична. Он, конечно, мастер слога, он чрезвычайно одарен литературно и имеет огромное пророческое дарование. Он передает весть от Господа не просто, знаете, как систему повелений и запретов, а передает поэтическим языком, очень эмоционально, очень взволнованно. Вообще образ Бога у Исаии – это Господь такой эмоциональный. Конечно, у Бога эмоций нет, но Исаия, сам живой, чуткий человек, передает своим современникам образ вот такого живого-живого Бога, которого нельзя не послушать. Это, по сути, уже такое, знаете, такие евангельские нотки. Не зря говорят, что Исаия – ветхозаветный евангелист. Не только потому, что страдания Христовы изобразил в своих пророчествах, но и потому, что он, знаете, по интонации, по стилю, он уже вот такой почти новозаветный писатель. «И сказал Господь Исаии, выйди ты и сын твой Шиар-Ясуф навстречу Ахазу». Помним, что Исаия – это столичный житель, аристократ, житель столицы Иерусалима. Удивительный случай, когда пророк – это не какой-то старец-отшельник в пустыне, а вот такой вполне приличный гражданин города большого, имеющий знакомства, очевидно, богатый, вхожий и в храм, вхожий и во дворец царя, по некоторым предположениям, священник. Поэтому он и мог действительно с царем встретиться запросто, просто выйти, его бы там охрана пропустила, то есть он был вхож к царю. У Исаии, как мы видим, есть сын Шиар-Ясуф. Далее будет упоминаться о другом сыне, Магер-Шалал-Хашбаз. Их имена являются именами нарицательными, именами говорящими. Шиар-Ясуф – это остаток спасется, а Магер-Шалал-Хашбаз нагло пленил, скоро расхитил, или спешит грабеж, ускоряет добычу. Что означают эти имена? Шиар-Ясуф, остаток спасется. Это учение Исаии о священном остатке, которое пронизывает всю его книгу и повторяется в новозаветных текстах, особенно у апостола Павла фигурирует эта мысль. Что такое остаток, который спасется? Согласно исторической действительности времен Исаии, это тот небольшой круг благочестивых людей, которые слушали Исаию, записывали его пророчества и как-то на них реагировали. Вот такой небольшой остаток праведников, какой-то малый-малый процент людей. Как-то, собственно, и всегда бывает. Некое малое стадо благочестивых, которые не преклонили колено перед Ваалом. Далее этот остаток – это те немногие иудеи, которые впоследствии вернутся из Вавилонского плена, в котором они будут пребывать почти 70 лет. Это были не все иудеи, потому что не все вернулись из плена. Только те, которые чтили веру отцов и понимали, что вернуться на землю обетованную, строить храм – это самое важное дело на то время. Хотя их ждали неминуемые трудности. Вот это тоже некий священный остаток, обновленное общество, на основе которого начинает строиться новый Израиль, если говорить о реалиях 6-5 веков до Рождества Христова. Но термин «священный остаток» мы видим и в Новом Завете. Апостол Павел обозначает так тех иудеев, которые в последние времена, уже во времена царствования Антихриста, все-таки под влиянием проповеди двух свидетелей на улицах Иерусалима, очевидно, Енох и Илья, как предполагают наши толкователи, уверуют во Христа и войдут в церковь. И так Израиль спасется, остаток спасется, говорит апостол Павел. Он в послании к римлянам в 9, 10, 11 главах рассуждает на эту тему, на тему судеб еврейского народа, и говорит, что остаток вот этого этнического Израиля, мы не знаем сколько, но какое-то меньшинство, очевидно, спасется ради отцов, потому что Бог не переменит обетование. Он обещал спасение остатку, и остаток спасется. ради Авраама, Исаака и Иакова, да, ради отцов. Господь помилует народ свой. Только нужно время. Там апостол Павел рассуждает, что они враги ради нас, вчерашних язычников, ради нашего спасения. Но мы дикая маслина, которая привилась к корню, а корень – это Израиль. И несмотря на то, что церковь теперь новый Израиль, вспоминаем эту теологию замещения, да, все оставляются, дом ваш пуст, говорит Христос, отнимется от Царствия Божия народа сего и будет дано народу, который приносит плоды его. В Евангелии это четко проговаривается, и в посланиях апостола Павла тоже он говорит, что мы дети Авраама по вере. Новый Израиль – это церковь. Однако об этническом Израиле у Бога тоже особая забота, опять же, ради отцов, ради Авраама, Исаака и Иакова, ради ветхозаветных праведников. Поэтому промыслительно, говорит апостол Павел, еврейский народ в ослеплении сейчас. Это их ответственность. Они за это несут ответственность. Но Господь устроит так, что в последнее время проповедь вот этих церковных проповедников, каких-то особых, возможно, Енох и Илья, пробьет сердце многих иудеев, они войдут в церковь. И так остаток спасется, говорит апостол Павел. И тогда занавес и конец мира. Что священная история, она начинается, вот по сути, с образования этого народа Божьего и заканчивается конечными его судьбами. Очень интересная такая линия. Вот. Это имя Шиар-Ясуф. А есть еще имя Магер-Шалал-Хашбаз. Нагло пленил, скоро расхитил, или спешит грабеж, ускоряет добыча, смотря с какого текста переводить, либо с еврейского, либо с греческого, там чуть другая конструкция. О какой добыче идет речь? Речь идет о той добыче, которую добывает Господь Иисус Христос, сойдя в ад. Это души верующих в Него людей. Христос разбивает эти вереи адовы, лишает силы дьявола и его воинства, как бы так связывает его духовно, выводит оттуда верующих в него людей, и теперь в аду может оказаться только тот, кто ад полюбил при жизни. Как говорит Льюис, замечательный, двери ада заперты изнутри. То есть вот это добыча Христа, связанный дьявол и выведенные из рая души Адама и Евы и других там праведников. Вот об этом спешит грабеж, ускоряет добыча. Говорящие имена пророка Исаии, эти смыслы простираются далеко вперед, на столетие. И вот они выходят навстречу Ахазу, продолжаем читать. К концу водопровода Верхнего пруда на дорогу к полю Белильничному. Такие подробности передаются. Очевидно, что писал очевидец, да, прошу прощения за тавтологию. «И скажи ему», это Господь передает Исаии, «наблюдай и будь спокоен». Это то, что Исаия должен был передать Ахазу, да? «Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло». Почему тут Ефрем появляется? Потому что Ефрем обозначает Израильское царство. Почему? Потому что колено Ефремова было самым многочисленным в нем. И именно с колена Ефремова началась смута и отделение 10 колен от остальных двух колен. Именно представитель из рода Ефремова, из колена Ефремова, первый вот этот царь, Иероваам, царь Израильского царства, он происходил из колена Ефремова. Кстати, поэтому-то, помните, два сына Иосифа праведного, Иосифа прекрасного, Ефрем и Манассия, стоят перед отцом Иосифа, Иаковом, и он благословляет их как будто бы неправильно. На Ефрема-младшего кладет правую руку, хотя тот стоял, ну, как бы так, чтобы на него легла левая. А на Манассию-старшего левую руку. И Иосиф пытается поменять руки отца. Он говорит, нет, так надо. Вот почему так? Для нас, христиан, важно то, что здесь появляется знамение креста, перекрещенные руки, скрещенные руки. Так священник, когда возносит чашу на литургии, да, вот он или диакон именно так держит чашу. Знамя крестное, да, спасительное знамя для народа Божьего. Но есть еще одно толкование, что перекладывает правую руку Иаков на Ефрема, потому что Ефремово колено – это династия царская. Хоть царство будет под таким знаком вопроса, конечно, но именно от Ефрема произойдет первый царь вот этого Израильского царства. Кстати, если посчитать колено Израилевы и считать Ефрема и Манассию отдельными коленами, то их получается 13. Так же, как апостолов вроде бы было 12, но появляется некий 13-й, это апостол Павел. Может быть, вот эта перемена рук и то, что в Священном Писании Ветхого Завета колено перечисляются без Иосифа, но с Ефремом и Манассией иногда, и в итоге получается как бы 13. Это некое пророческое указание на будущее число апостолов, которое тоже находится в таком состоянии. Их вроде бы 12, ну, вместо Иуды поставили Матфея. Лик 12 остается, но появляется апостол Павел, как бы такой уникальный. Вот куда его относить, к 70 или к 12? Он такой вот уникальный, он как бы 13-й апостол. Интересная такая тема. Итак, Исаия передает слова Господа царю. Продолжаем читать. Да, Сирия, Ефрем и сын Ремалин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Кто такой сын Тавиилов, никто не знает, это не имеет значения. Очевидно, какой-то иудейский чиновник, перебежавший на сторону неприятеля. Какой-то случайный человек, которого хотели поставить вместо Ахаза и сделать царство иудейское марионеточным таким. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецина, через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Почему так сказано? Непривычная для нас форма. Это как бы три тезиса утверждения. Вот как бы так можно сказать. Глава Сирии Дамаск – Дамаск. Глава Дамаска Рецин – Рецин. Через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Перестанет? Перестанет. Да, вот три таких тезиса. Как верно А и Б, так верно и В, исходя из того, что это Бог говорит. Почему опять употребляется Ефрем вместо обозначения Израильского царства? То есть через 65 лет, говорит Господь, Израильское царство не будет существовать. Оно будет завоевано, рассеяно среди необъятных степей Ассирии. Так и произошло. Далее. И глава Ефрема Самария. Действительно так, Самария была столицей Израильского царства. И глава Самарии сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Ну, то есть, чтобы верить в пророчество, нужно быть удостоверенным Духом Божьим, так как удостоверен Исаия. Нужно иметь веру. Вера удостоверяет верующего. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, а тот, очевидно, слушал и недоверчиво поглядывал на Исаию. Проси себе знамение у Господа, Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. Вот вопрос для Ахаза, который был идолопоклонником, который не имел отношений с истинным Богом. И вот Исаия ставит его как бы лицом перед необходимостью эти отношения иметь, завязать их, то есть нести, дать Богу некие обетования, нести за них ответственность, вступить с ним в связь. Потому что получить знамение от Господа значит вступить с ним в связь, обращаться к нему и нести ответственность за свой выбор. Эта тема очень свежа и актуальна для нас. Не в том смысле, что нам надо просить знамения у Господа, а в том смысле, что жизнь христианина подразумевает действительно разговор с Богом, послушание Ему, слышание Бога, вступление в некие серьезные, взрослые, зрелые отношения с Ним, обещания какие-то, которые надо выполнять, просьбы, вопросы, ответы, слезы, покаяние, благодарность, разговор, хвала. То есть все те оттенки живых чувств, которые мы имеем в отношениях вот с другими людьми, они все должны в той или иной мере касаться наших отношений с Богом, что Бог не что-то отвлеченное, такое трансцендентное там, в далеком холодном космосе. Он здесь, в нашем сердце, он присутствует в нашей жизни, он личность, сверхличностная личность, да, которая ищет нашего общения, сыне, дажми твое сердце. Бог желает общаться с нами, он нас для этого создал. И к этим ответственным и порой немножко страшным отношениям призывает нас церковь. А почему они немножко страшны? Ну, потому что это очень серьезное дело. С Богом нельзя заигрывать. Если ты вступаешь с Ним в отношения, то это дело касается жизни и смерти. Этот выбор требует ответственности. И Господь, кроме того, что Он есть любовь, Он еще есть справедливость и суд. Страшно впасть в руки Бога Живаго, говорит апостол Павел. То есть это отношение любви, но это любовь Божья, она как огонь некий. Да? Господь есть огонь поедающий, также говорит апостол. Огонь любви, который может обжигать человека, борящегося против Бога, а может ласкать и давать блаженство сердцу праведника. В общем, любовь Божия, она не такая какая-то инертная, как-то какой-то безликий абсолют. Это любовь живая и требовательная, которая не терпит измены. Конечно, не в человеческом таком смысле, а в том смысле, что Господь есть Господь-ревнитель, говорит Писание. Да? Он не терпит блуда духовного, потому что это измена как раз этому таинству любви. В общем, отношения с Богом – это дело радостное, дело глубокое, самое, не пытаюсь подобрать слова, самое блаженное дело, которое может быть на земле, но в то же время очень ответственное. И вот Ахаз, он чувствует это, он боится, он не хочет вступать в отношения с Богом живым, частично и потому, что уже от него отошел давно. И ему это неприятно, некомфортно ему становится вообще общаться с пророком. Некомфортно, потому что каждое слово в сердце и неприятно, и горько, и больно, и мучительно. И Ахаз отвечает, прикинувшись праведником: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Дескать, я не хочу искушать Господа. Как мы иногда тоже можем лукаво как-то отмазаться, спрятаться за красивыми формулировками какими-то, на которые мы мастера. А вот он тоже говорит: «Не буду искушать Господа». Он так очень красиво отвечает. На самом деле, не желая Бога знать. Вот что стоит за этим ответом. Тогда сказал Исаия: «Слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» Ну, тут такая ирония. Конечно, Богу не затруднительно вообще что-либо, но упрямый Ахаз как будто бы вызывает затруднение для диалога Бога с ним. Но вот уже сам Исаия приходит и говорит: «Вот Господь хочет с тобой общаться, защитить тебя хочет, дуралей. Ты же попроси его, он тебя защитит. Что ж ты все я и я?» Это же тоже наша такая проблема. Мы с детства создаем сами себе иллюзию, что я все могу. И весь этот мир окружающий, в котором мы живем, вся наша цивилизация, она в нас эту иллюзию укрепляет. То есть давай, будь лидером, получи образование, ты сможешь, ты сильный, у тебя получится. И никак иначе. Там мотивационные ролики, курсы. Посмотри на этого, ты сможешь лучше, ты круче, ты достоин этого. Как-то на Украине там, мы цього варты. И человек возрастает в этой иллюзии, что ему надо поднажать, что-то узнать, что-то еще подкрутить в этой действительности и в своей жизни. И он достигнет, и он сможет. И действительно Господь дает много ресурса человеку, человек таки может. Но воспитываясь изначально в сознании безрелигиозном и укрепляясь в этих интенциях со стороны мира секуляризированного, неверующего, полуязыческого, атеистического, агностического и так далее. Человек постепенно вырастает в этих убеждениях и живет по жизни так. Я сам, мне никто не нужен. Ведь обратите внимание, что иногда даже перспектива появления в нашей жизни какого-то человека, просто помощника, который, может быть, смиренно предлагает свою помощь, искренне хочет нам помочь, она нас раздражает, потому что мы хотим сами, я сам. Как-то вот уже ребенок там, который подрастает, он досадно маме бросает, я сам, не надо. Это хорошо, что он развивается, но вот там уже где-то формируется вот эта наша взрослая самость, я сам. И вот Ахаз, будучи в критической ситуации на самом деле, он уже, очевидно, заручившись поддержкой вот этого молодого ассирийского государства, он тоже про себя говорит, я сам, так, я разберусь, не трогайте меня, я разберусь. С одной стороны, мужчине эти качества нужны, такой, я разберусь, но это все работает тогда, когда... Впереди молитва и надежда прежде всего на Бога. Делай все так, как будто бы все зависело только от тебя, но надейся на Бога так, как будто бы все зависело только от Него, как говорят. И вот Ахаз отказывается. И Исаия говорит, ну вот мало вам затруднять людей, вы еще и Бога затрудняете. И говорит, сам Господь даст вам знамение. То есть, хочешь ты, не хочешь, а воля Божья исполнится. Вот тоже важный момент. Господь делает так, как Он предусмотрел, и так, как Он желает сделать. И никто не сможет Ему противостоять. Есть промысл Божий о народах, о спасении людей, о погибели грешников и наказании. И ты не сможешь противостоять. Ты можешь изменить что-то покаянием своим, но противостоять ты не можешь. Бог сильнее, да? Это камень, на который кто упадет, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Камень преткновения, камень соблазна для Израиля. Камень – это Христос. Он для кого-то является камнем преткновения, кто хочет вот как-то через него, не знаю, перепрыгнуть или на него идет. Либо начинает бороться с ним, и этот камень на него падает. Или камень соблазна. Когда человек не понимает по своему устроению и гордости, но хочет как-то умом своим вскрыть, и для него Христос и христианство – это некий соблазн, который не дает ему покоя. Да, дальше этот образ камня появляется, кстати. Итак, сам Господь даст вам знамение. Хотите, не хотите, а знамение будет. И сын от девы родится, хотите вы или не хотите. Но лучше, чтобы ты хотел. Не хочешь, но все равно знамение будет. Итак, сам Господь даст вам знамение. Что такое знамение? Это некий знак от Господа. Симеон по-гречески, что означает чудо как проявление Бога в жизни людей, как некое удостоверение Божьей силы, знамение, как некий знак. Чудо с определенным значением от Господа, да? «Все Господь даст вам знамение какое?» Вот знаменитое пророчество, которое цитирует евангелист Матфей, говоря, что вот так произошло по словам пророка. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Пророчество это, как мы знаем, имеет историю, связанную с Симеоном Богоприимцем. Считается, что именно он был одним из переводчиков Священного Писания с еврейского на греческий язык, создание так называемой Септуагинты. Это было в начале 3 века до Рождества Христова. И вот он якобы переводил именно это место и хотел слово «Альма» еврейское, которое здесь стоит, перевести как «молодая женщина», поскольку слово «Альма» может переводиться и как «дева», и как «жена», «молодая женщина». Ну и он посмотрел, по логике, если рождает эта женщина, надо писать «молодая женщина». Как «дева» может родить? Если она рождает, она уже не «дева» по законам естества человеческого. Но ему явился ангел и сказал: нет, пиши вот «Парфенос» греческое, которое означает именно «дева». И увидишь это пророчество сам, да, не умрешь, пока не увидишь. Считается, что он и дожил до времен Христа и увидел этого ребенка, да, Господа Иисуса Христа. Действительно, вот это слово, это такой камень преткновения в спорах иудеев с нами, вот, но мы твердо держимся этого предание, предание Септуагинты, да, что вот это слово «Альма» нужно понимать именно так, как дева. А иначе какое было бы знамение, если бы молодая женщина родила? Какое в этом знамение? Когда дева рожает, это знамение, это чудо от Господа. Итак, все девы в чреве примет. Вот тоже образ выражения особый. Там, в чреве примет. Мужчина тут не обсуждается никакой. И родит сына с большой буквы в синодальном переводе, поскольку мессианское пророчество. И нарекут ему имя Иммануил. Возникает у многих вопрос, почему Христа не назвали Иммануил, назвали Иисус. Да, потому что имя Иммануил, имя нарицательное. Оно в переводе означает «с нами Бог». Это имя обозначает события, как и вот имена сыновей Исаии, Шиар Ясуф и Магер Шилал Хашбас. Имя-событие. Так часто бывает в Священном Писании. Когда Бог приходит на землю, действительно исполняется это слово. Эммануил. С нами Бог. То есть Господь с нами. Бог пришел в нашу человеческую жизнь. Но имя его человеческое – Иисус, что означает «Яхве спасает». Так что здесь противоречия нет. У нас есть звоночек. Добрый вечер. Слушаем вас.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос, 26 глава Исаия, и, сейчас скажу, 9 стих. «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Вот меня интересует живущие в мире, как в мире тем или в мире в душевном, как это вот понять. Вот я пытался разобраться. Вот, мне такой вопрос.
Так, да, смотрю контекст. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Слушайте, для того, чтобы понять, какое слово здесь употребляется, да, вот если говорить о греческом «ирине», что означает «мир душевный» или «космос», «мир окружающий», да, ну или это еврейское «шалом», которое означает «мир душевный», либо какое-то другое, нужно посмотреть оригинал. У меня сейчас нет, к сожалению, под рукой вот ноутбука, чтобы открыть. Есть такая чудная программка Bible Zoom. Может быть, сами это сделаете, это совершенно нетрудно. Она русифицирована, эта программа. Вот пишите «Bzoom», да, «Bzoom», вот так в интернете. Открываете эту программу и находите соответствующий стих, и просто смотрите, там вот это слово будет активно. Нажимаете на него, увидите там и еврейское слово, и греческое слово, и самому можно разобраться, там русский перевод. Потому что здесь можно предположить и то, и другое. Нужен язык оригинала. Ну, и греческий перевод, интересно было бы посмотреть, и еврейский. Вот. С одной стороны, живущие в мире научаются в правде, потому что они живут в мире, потому и научаются правде. Можно так истолковать. А если мы поставим мир, вот как окружающий мир, мир сей, это тоже работает. Да, что когда суды Божьи совершаются на земле, как раз и в мире сём, тогда живущие в этом мире и научаются правде, взирая на суды Божьи. Так что подходит и то, и другое, надо посмотреть просто это слово. Так, а мы идем дальше. Эммануил, да, нарекут имя ему Эммануил. Дальше интересные слова, они уже не приводятся у евангелиста Матфея, но, кстати, если бы он их привел, если бы он привел текст дальше, то толкование, скажем так, затруднилось бы. А мы сейчас прочитаем, попытаемся разобраться. 15 стих. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Каков исторический смысл этого пророчества? Вот вопрос. Мы-то понимаем мессианский контекст, мы его прекрасно знаем, уже выучили. А что это означало для царя Ахаза? Вот он стоит перед пророком, пророк говорит ему эти слова. Конечно, Ахаз не думает о Мессии сейчас, ему не до этого, ему бы выжить. И вот как он должен был понять это слово? Следующим образом, что прежде, нежели ребенок маленький, новорожденный, хотя бы чуть-чуть подрастет, да, вот чтобы разуметь отвергать худое, избирать доброе. Ну, сколько там лет? Со скольки лет начинается у ребенка хотя бы минимальное, вот это самое простое развлечение хорошего и плохого? Ну, 3, ну, 4, да. Вот пару лет буквально пройдет, и земля эта будет оставлена врагами. То есть враги рассеются, опасности никакой не будет. Это устроит Господь. Некоторые толкователи предполагают, что речь идет о сыне Исаии, рождение которого описано в следующей главе, 8. Как раз вот этот сын Магершалал Хашбаз, который рождается у Исаии от пророчицы. Его жена была пророчицей. Тоже такой интересный нюанс. Хотя ее пророчеств нет, мы не знаем, о чем она пророчествовала. Но женщина с таким даром. Здесь еще, да, и есть еще толкование, что это может быть сын самого Ахаза. Может быть, у него родился или должен был родиться ребенок. Здесь еще интересный вот этот 15 стих. Что это значит? Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое, избирать доброе. Есть два толкования, которые предлагают наши церковные писатели и святые отцы. Первое, что 15 стих указывает на несомненное вочеловечение Бога. То есть Христос будет, если можно так сказать, человеком на 100%, истинным человеком. То есть вот доколе он не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, опять же, пока он не достигнет возраста, там сколько, годика 3, он будет питаться, как все дети, вот молоком и медом. Ну, на то время вот так молоко от груди матери, да, там потом уже какое-то естественное молочко, а мед, ну, единственная сладость, не было тогда Баунти и Сникерс, был мед, такая всем привычная сладость восточная. Вот. И он, как ребенок, будет любить сладости, там, будет питаться молоком и медом, пока не подрастет. То есть это будет 100%, ну, как вот по-другому сказать, истинный человек. Истинно это будет человек. Мы понимаем, что Бога человек, но здесь акцент именно на человечестве Христа. А второе толкование такое, что Христос никогда не будет выбирать худое. То есть с самого раннего возраста, вот он будет еще питаться молоком и медом, вот этот, по сути, еще грудничковый, там чуть-чуть дальше, или чуть-чуть дальше возраст, он с самого начала, то есть можно сказать, от утробы матери, он будет выбирать доброе и отвергать худое. То есть Христос никогда не согрешит. Вот что имеется в виду здесь. Никогда он не поползнется ни умом, ни чувством к худому. Вообще у Христа, как говорят богословы, была свобода воли, как у всякого человека, но не было свободы выбора. Потому что свобода выбора – это такое следствие грехопадения, такая надстройка над нашей природной волей, которая означает некую раздвоенность в человеке. Человек плавает. Он не знает, что ему лучше, он сомневается. То есть он поврежден, его природа повреждена, его разум поврежден. Он удобопреклонен ко злу. И для того, чтобы избрать доброе, ему нужно совершать вот некий выбор, который мы называем вот свобода выбора. Но выбор возникает там, где утрачивается некая целостность. Целостность любви к Богу и послушания Ему. Вот во Христе как раз эта целостность была. Он целомудренный во всех отношениях. Поэтому у Него свободы выбора не было. Он всегда выбирал доброе, всегда выбирал волю Бога Отца. А свобода воли была, потому что Он истинный человек. И мы знаем, что в Нем две воли. Воля человеческая, согласно человеческой природе, и воля его божественной ипостаси. Да, воля божественная его, божественной природы, прошу прощения. Да. Две природы во Христе, божественная и человеческая. Согласно каждой природе воля, но человеческая воля, она была послушна и согласна с волей божественной. Вот такое интересное и по-своему трудное место, 15 стих и 16. А вот дальше, 17 стих, это ответ на выбор царя Ахаза. Мы уже говорили, что он уже, очевидно, договорился с Ассирийским царством, которое должно было подмять под себя и Сирию, и Израиль. Так впоследствии и произошло, только это боком вылезло для иудеев. И вот, как бы отвечая на эти мысли и упования Ахаза, Исаия говорит, что Ассирия вскоре придет за вами. «Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды». Помним, отпадение Ефрема от Иуды – это 9 век после Соломона. «Наведет», вернее, прошу прощения, 10 век, «наведет царя Ассирийского, и будет в тот день даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам». Что здесь имеется в виду? Это нашествие ассирийцев на Иудею, которое произошло вот в 701 году до Рождества Христова. Царь Сеннахерим осадил Иерусалим. Эти события описываются в 4 книге Царств, во 2 книге Паралипоменон, в 32 главе, и в книге пророка Исаии далее. Вот. И там царь Езекия отбивался уже от этого царя. Там произошла такая страшная история, страшное чудо, что ангел Господень умертвил 185 тысяч ассирийских воинов у ворот Иерусалима, и ассирийское войско отошло. И вот об этом предупреждает Исаия, он говорит, что царство иудейское будет разрушено ассирийской армией, останется один только Иерусалим. Уподобляются эти воины ассирийские мухи, мухи и пчеле. Почему? Тут надо учесть образ выражения Священного Писания. А именно, муха и пчела быстро летают, и для них нет проблемы быстренько перелететь, ну, допустим, с одного конца улицы на другую. И вот так же молниеносно и даже незаметно, как происходит этот перелет мухи или пчелы, так и произойдет нашествие этих диких и быстрых войск, которые будут разорять иудейское царство. Вот, они рассядутся, и их будет так много, как мух и пчел. Да, если представить себе рой пчел или рой мух, вот такая же тьма тьмущая будет этих воинов. И они рассядутся по долинам, расселенным скал, по колючим кустарникам. В общем, уподобляется нашествие вот этих иноплеменников, ну, такому рою насекомых. Их будет очень-очень много. Кстати, так и было. Дальше еще один образ, 20 стих. Вот образная речь Исаии, она требует расшифровки. Тогда это было понятно, потому что так говорили. Восточный такой цветастый язык. Сегодня мы должны расшифровывать это все. Наша речь вообще обеднела, оскудела. В нашем языке больше слов, но меньше смысла. В древних языках меньше слов, но больше смысла. Да, я правильно сказал? В нашем языке больше слов, меньше смысла. В древних меньше слов и больше смысла. Если открыть любой словарь, допустим, латыни древней, или древнегреческого языка, или древнееврейского, мы увидим десятки смысловых ячеек на одно и то же слово. Допустим, открыть слово «логос» греческое или «давар» еврейское. И посмотреть, сколько там в разных контекстах может всего означать это слово. У нас сегодня слов больше, но они как бы оторваны от контекста, они безликие, вне контекста они ничего не означают. Такого не было с древними словами. Там каждое слово как такая тяжелая поступь, увесистая. Там много смысла, и говорить много не нужно было. И этим инструментарием, тем не менее, пользуется Исаия, его речь очень насыщенная, такая сочная, такая вот тяжелая, требующая сегодня размышление особого. Далее, 20 стих. «В тот день обреет Господь бритву, нанятую по ту сторону реки, царем ассирийским». Понимаем, да, царь ассирийский уподобляется бритве. Он для Бога станет как будто бы бритва, которой Господь что будет делать? Будет брить голову и волоса на ногах и даже отнимет бороду. Что это за экзекуция имеется в виду? Это позорное унижение для древнего человека, имеется в виду мужчины, когда ему обревают лицо, то есть бороду сбривают, когда ему обревают голову, он становится лысым. Это в древнем мире страшное унижение, которое практиковалось вот на пленниках каких-то, да, чтобы их унизить. И даже будут побриты ноги. На то время это просто какой-то кошмар, дичайшее унижение для мужчины. Ноги побрили. Вот. И Господь сделает это бритвою царем ассирийским. Он выступит в роли такой бритвы. Его Господь использует. А чье же тело, простите, имеется в виду? У кого будут брить волосы на ногах и бороду? А вот это тело, это есть тело иудейского народа, тело иудейского государства. Имеется в виду страшное унижение, разруха, разграбление, которым подвергнутся иудеи от царя сирийского. Возьмет в плен жителей Иерусалима и разорит Иерусалим и храм уже царь Вавилонский впоследствии. Но ассирияне тоже сильно потревожат иудею. Потреплют ее, можно сказать. Тут имеется в виду, что волосы на ногах и на голове будут обриты. Вот что произойдет с надеждой царя Ахаза. Эти враги Божии, язычники, рано или поздно станут врагами и народа Божьего. Хотя на время там, может быть, удастся договориться. Это, конечно, образ, великий образ того, чтобы мы в нашем жизненном выборе всегда были прежде всего за Бога и никогда не уклонялись от Его святой воли. Не дружили с безбожниками и врагами Божьими. Понятно, что отношений нам не избежать. Мы живем в мультиконфессиональном, в мультирелигиозном, мультикультурном мире. Но, простите, с кем дружить близко, мы выбираем все-таки. Здесь тоже и политические смыслы интересные. С кем иметь контакты, с кем не иметь, на кого надеяться, на кого нет. Вот и великое научение на все времена. Народ Божий должен уповать прежде всего на своего Бога. И Господь не оставит. Только это упование должно быть не на словах, как некто в истории говорил с нами Бог, да, а мы ли с Богом? Вот вопрос. С нами Бог-то может кто угодно сказать. А с Богом ли мы? Вот вопрос. То есть это не слова, это качество жизни, которого требует, ждет, лучше сказать, ждет от нас Господь. Потому что он как бы вложился в нас. Вот есть такая притча о винограднике в 5 главе Исаии, мы сегодня уже не успеем разобрать. Ее как бы в переработанном виде предлагает Христос уже в Евангелии. Там притча о злых виноградарях. А суть этой притчи Исаии в 5 главе в том, что Господь насадил виноградник, всячески его окучивал, все сделал, что нужно. Он принес дичку, дикие ягоды, то есть виноградник принес плоды, которые приносит дикий виноград, как будто бы его не окучивали, как будто его не обкладывали там навозом, как будто бы его не поливали, как будто ему не создали идеальные условия для жизни. Это некая черная неблагодарность, бесплодие духовное и пренебрежение Господом, да, отсутствие некого ответа на его благодеяние. Вот. И Господь в этом смысле вложился во всех нас, потому что нам всем очень много дано. И, соответственно, с нас и спросится, ибо кому много дано, с того много спросится. Друзья, мы вынуждены нашу беседу уже приостановить. У нас осталась буквально минутка. Мы помянем о здравии и упокоении и распрощаемся. Помяни, Господи, о здравии и спасении рабов Твоих, святейшего патриарха Кирилла, схиархимандрита Илия, президента Владимира, протоиерея Александра, болящего Сергия, болящего Дмитрия, тяжело болящей Галины, Валентиной, Евгения, путешествующего Кирилла, Ларисы, Ирины, Ирины с очадами, Андрея, Алексея, Натальи с очадами, Натальи, Вадима, Елены, Валентины, Валентины, Евгения, Екатерины. О упокоении, помяни, Господи, святейшего патриарха Алексея II, архимандритов Иоанна, Кирилла, Амвросия, протоиерея Дмитрия, Иерея Александра, преснопоминаемого Петра, Натальи, Владимира, Антонины, Павла, новопредставленного Аркадия, Валерия, Романа, Александра, Татьяны, новопредставленного Николая, Анны, Натальи, Александра, воинов, Даниила, Михаила, Евгения и всех погибших воинов и в Сити, очевидно, Крокус имеется в виду, да, и в приграничных городах, в общем, да, всех погибших в терактах, на войне, всех воинов православных, всех православных христиан, от века усопших наших сродников, да упокоит Господь в селениях праведных со святыми. Аминь и Богу слава. Прощаемся, до скорых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.